слушайте
школьний радіоканал
«Малое садовое».
Приходящие дяди.
Если вы хотите утром.
Если вы хотите утром.
Если вы хотите утром.
Настроение поднять.
Не зовите вы артиста.
Не зовите пианистов.
Или дельта-планериста.
Вызывайте ваших дядь.
Вот мы и выбрались на первую лесную прогулку, Борис Савельевич.
Лучше скажите, наконец-то меня вытащили, Борис Игнатьевич. Если бы не моя настойчивость, вы бы так и сидели в душном городе.
Я просто ждал хорошей погоды. Какое, знаете, удовольствие шлепать по лужам. Недавно еще, говорят, в некоторых районах даже снег выпадал.
Видимо, вы слушали метеосводку из районов Крайнего Севера.
Почему север? Может быть, юго-запада? Мне юго-запад вообще больше нравится.
Это, конечно, дело вкуса. Кстати, вы не знаете, куда ведет эта тропинка?
Куда она может вести? Никуда, скорее всего.
Почему?
Потому что здесь ничего нет. Ни города, ни деревни, даже железной дороги не слышно. Слышите?
Слышите? Борис Игнатьевич, электричка. А вы говорите, ничего нет.
Ну и где, по-вашему, эта электричка?
Там.
Сомневаюсь, в лесу вообще трудно правильно выбрать направление. Вот тебе кажется, что это там, а на самом деле вон где.
Ну, вы-то сами как думаете?
А я никак не думаю.
Ну, куда нам все-таки идти?
Это смотря куда вы хотите попасть.
Ну, я думаю, пора уже ближе к дому. Надо же возвращаться.
Значит, надо... Так, надо идти назад.
Легко сказать «назад». Куда это?
Назад. Вот вы куда сейчас шли, Борис Савельевич? Вперед вышли, вперед. А теперь развернитесь. Ну так и шагайте в противоположном направлении.
Ну тогда я врежусь в вас.
Ну хорошо, я освобожу вам дорогу.
Тогда я врежусь в дерево.
Господи, ну обойдите вы его. Подумай, шаг вправо, шаг влево.
Легко сказать. Тогда я сразу собьюсь с прямой.
Да, действительно. Ну что ж делать?
Я советовал идти в сторону электрички.
Так когда это было? Ее уже и не слышно. Это отпадает. Может быть, попробовать все-таки с юго-западом?
А что именно?
Ну надеюсь на него, понимаете? Надеюсь. Вот думаю, пусть все пути ложные, но юго-запад не подведет.
Почему именно юго-запад?
Разве вы не знаете, что югом правит повелитель огня Ян-Ди?
Ян-Ди?
Которому соответствует красный цвет. А божество запада Шао-Хао имеет своим помощником белый дух Жу-Шоу. И, естественно, планету Тайба, или, говоря проще, Венеру.
А, и что нам это дает?
Ну, конечно, дает, я полагаю. Тут много явных знаков.
Ага, не очень-то они явные, эти знаки. Планета Тайбай?
Да, Тайбай.
Или даже просто Венера? Она днем не видна.
Может быть, дождемся ночи?
Без съестных припасов, без палатки и даже без фонарика.
И без компаса.
Как? Вы забыли компас?
Не я, а вы.
Меня никто не предупреждал.
Меня тоже.
Интересно, как вы собирались достичь юго-запада без этого приспособления?
Да это было бы непросто, да. А вы думаете, что императору Хуанди было просто?
Возможно, и нет, но нам от этого не становится легче.
Ну, между прочим, именно подобные затруднения вынудили великого императора изобрести компас.
Не предполагаете же вы тоже заново его изобрести?
Нет, по крайней мере, у вас это вряд ли получится. Зато, воспользовавшись его алгоритмом, мы тоже, возможно, что-нибудь придумаем.
Чем воспользовавшись?
Алгоритмом, то есть способом решения задачи.
И какой же у этого императора был способ?
Сейчас расскажу. Великий китайский император Хуанди жил в незапамятной древности. В ту эпоху, от которой до нас не дошло почти ничего. Дошли только две вещи. Китайская письменность, китайский компас и само имя императора. Однако, привлекая в помощь себе элементарную логику и некоторое количество фантазии, мы вполне можем восстановить обстановку того величайшего в истории человечества дня, когда Хуанди изобрел компас и вслед за тем письменность.
А разве не наоборот?
Сейчас рассказываю я, Борис Савельевич. И по моим источникам было именно так. Если вы предъявите свои, можно будет подискутировать.
Ну что ж, по-вашему, я брал с собой в лес свои источники. Они у меня в особых условиях хранятся. Им сырость вредна.
Да не мешайте. Итак, император Хуанди пошел на прогулку в лес.
Один?
Один. Но на должном расстоянии его сопровождал, естественно, телохранитель.
Куда сейчас направить мне свои царственные стопы? Пойти ли на север, на юг? Или же на запад? Ха-ха. Как трудно что-то выбрать, когда можно выбирать, что хочешь. Был бы я каким-нибудь простым лесорубом, или собирателем хвороста, или ловцом белок, я бы прекрасно знал, куда мне идти. Стой, кто идет?
Это я, Ван.
Куда ты идешь, Ван?
Я иду собирать белок, то есть нет, простите, величайший император. Я иду ловить хворост. Нет.
Ты запутался.
Да, я запутался, это от волнения. Надеюсь только, что еще не заблудился, ведь запутаться и заблудиться почти одно и то же.
Ну, в таком случае следуй за мной, ведь я не заблудился.
А куда направляют стопы ваше императорское величество?
Еще не решил.
Так как же вы думаете, будто не заблудились, если не знаете, куда идти?
Я не могу заблудиться. У меня есть телохранитель, который запоминает весь пройденный путь и может провести по нему обратно.
Ай-яй-яй-яй, как хорошо. Вот у меня такого телохранителя.
Но ты не можешь иметь телохранителя, ведь ты не являешься императором.
Так-то оно так, но очень хочется. До смерти вам завидую, император.
А завидуй, завидуй. Простой крестьянин и должен завидовать вышестоящим. А телохранителя тебе все-таки не полагается.
Да я уже понял. А может быть, карта?
А какая карта?
Географическая?
Ты что, карта китайских лесов имеется только у меня, императора, и простым смертным она недоступна.
Даже фрагмент?
Даже ксерокопия. Ты слышал о таком законе об охране авторских прав?
Что-то слышал. Кажется, нарушитель будет посажен в яму с водой.
Ты все путаешь. В яму с водой сажают того, кто выпьет из императорского источника. Нарушитель же авторских прав будет лишен дальнейших средств распространения информации.
Каких средств?
Языка.
Понятно.
И чего ты хотел? Это тебе древний Китай, а не какая-нибудь либеральная демократия.
Да я понимаю, но поймите и вы, император, ежели все ваши подданные, которые ходят в лес за белками или иными надобностями, там в лесу заблудятся, вы же лишитесь своих подданных. А разве вам это выгодно? Может быть, есть какой-нибудь способ, не ущемляющий ваших прав и в то же время могущий спасти недостойные жизни? Ну, положим, телохранителя нельзя с собой водить, карту тоже нельзя носить, но, может быть, что-нибудь да можно? Какую-нибудь маленькую коробочку.
Со спичками? Ни в коем случае. Еще лес подпалите.
А без спичек?
Без спичек можно. Только зачем? Ага. Как может коробочка помочь ориентироваться в лесу?
Сама по себе, естественно, никак. А если положить туда иголку?
Какую иголку? Не будет ли это враждебной магией? Вот я слышал, при помощи некой иголки был на расстоянии уничтожен какой-то могущественный бессмертный правитель.
Где вы это слышали?
Кажется, читал в русских сказках.
Ну, можно, я думаю, обойтись и без магии. Хотя с магией было бы легче.
Никакой магии.
Хорошо, хорошо, хорошо. Я предлагаю использовать закон магнита. Допустим, строго на севере мы поставим большой магнитный столб.
Так-так.
Тогда, если иголку, соответственно, намагнитить, так, она будет тянуться к столбу. А будучи укрепленной на вертикальном стержне, всякий раз станет указывать на этот северный столб.
Вы вообще представляете себе, сколько средств придется вложить в этот проект?
Какие там средства? Коробочку с иголкой любой бедняк может себе позволить.
А мне, значит, тратиться на большой железный столб?
Но ведь это в общественных интересах, посудите сами. Тогда никто уже не будет теряться в лесу, и население Китая за счет спасенных с помощью этого, так сказать, компаса многократно увеличится к вашей вещей славе. Вы ведь желаете славы?
Ну еще бы. Я хочу, чтобы мое имя осталось в истории.
Ну так и займитесь этим столбом. Только смотрите, строго на севере. А я пока налажу производство компасов. Договорились?
Это несколько неожиданно для меня. Ну ладно, ладно, договорились. Кажется, идея неплохая. И затрат никаких. Вот если б не этот столб. Хорошо еще он китайскую стену не предложил строить.
Китайскую стену воздвиг спустя много веков совсем другой Хуанди, к вашему сведению, Борис Савельевич.
А разве Великая Китайская стена держится не на тех столбах, которые установил первый Хуанди, чтобы указать направление стрелкам компаса?
Но вы плохо знаете историю. Очень плохо. Ведь Хуанди не стал ставить никаких железных столбов. Железо, а тем более магниты, в ту пору были очень дорогие.
Как же он поступил?
Он просто написал на специальных дощечках иероглифами «Север», «Юг», «Запад», «Восток». Именно для этого ему и пришлось изобрести письменность.
Да, да, да.
Но хотя изобретение письменности и потребовало немалых усилий, Над алфавитом, например, трудились 15 тысяч ученых в разных местах страны. А потом их труды соединили. Вот почему китайский алфавит такой большой. Да, но наш. Это оказалось дешевле, чем ставить какие-то там столбы. Хотя, как ни крути, а без мистики тут не обошлось.
Ну, какая же мистика?
Ну, как же. Ведь хотя магнитных указателей и не было, стрелки компасов в большом количестве изготовленных умельцем Ваном неизменно показывали на табличке с надписью «Север». Вот и выходит, Борис Савельевич, что слова обладают магией. Во всяком случае, слово «север», а может быть, даже «юг», а может и «запад».
А «юго-запад»?
Не знаю. Ну вот, взгляните, еще один пример словесной магии. Вон туда, посмотрите.
Ну, дорога.
А на дороге что? Указатель. Что там написано?
Санкт-Петербург, 60 км.
Ну вот, это ли не чудо? Всего 60 километров. И направление известно. Все-таки как велика магия даже русского алфавита. Вперед, Борис Савельевич, вперед по дороге прогресса.
Послушали, каковы впечатления?
Сообщите, как наше исполнение отразилось на вашем настроении?
Бодрит? В таком случае шлите нам открыточки, то есть открытки, письма и прочее.
Прочее? Вот то, что обычно посылают по почте.
А,
вот.
ты что здесь застрял? Давай, уходим. Сейчас уйдем.
Идем.
Ну, писем ждем по адресу 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, дядя.
Приходящие дяди, артисты Сергей Паршин и Сергей Кузнецов, прощаются с вами, а вместе с ними режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Михаил Куделин и сочинитель Сергей Иванов.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая». Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Сергей Махотин. Где Ушаков, там победа. Радиоспектакль. Часть вторая. В парусных флотах Европы господствовала линейная тактика. Флотам предписывалось атаковать сразу всю линию противника, строго соблюдая равнение. Огонь следовало вести только по назначенному кораблю, не обращая внимания на остальные корабли противника. И даже на свои собственные, сражающиеся рядом. Кораблям категорически запрещалось выходить из строя баталии, а также вступать в сражения с противником, имеющим численное превосходство. О решительных сражениях не могло быть и речи. И вот впервые на Черном море русский флот одержал победу не числом, а умением. И обязан этой победой таланту Федора Ушакова. При сражении при Фиданисе Ушаков нарушил и другие требования линейной тактики. Флагману полагалось находиться в центре линии своих кораблей. Показывая пример остальным судам, Ушаков шел впереди. Этот прием он и в дальнейшем с успехом использовал. Правда, сам Ушаков в донесении Войновичу воздал должное не себе, а мужеству своих подчиненных.
«Все находящиеся в команде веренного мне корабля «Святой Павел», господа обер-офицеры и нижних чинов служители, каждый по своему званию, определенные от меня им должности исправлялись с таким отменным старанием и храбрым духом, что за необходимый долг почитаю отнести им всякую зато достойную похвалу».
Однако контр-адмирал Войнович повернул дело по-другому. В донесении Потемкину он все заслуги Ушакова приписал исключительно себе. Федору Федоровичу стало об этом известно. Раздосадованный, он подал прошение об отставке. К чести главнокомандующего, он разобрался, что к чему. Отставку не принял. За победу у острова Фиданиси Ушаков был награжден орденом Святого Владимира III степени и за проявленную храбрость орденом Святого Георгия IV класса. И в дальнейшем Потемкин покровительствовал Федору Ушакову, сумев угадать в нем выдающегося флотоводца. В письме Екатерине он сообщил:
«Долг справедливости требует всеподданнейшего засвидетельствования перед вашим императорским величеством о ревностной и отличной службе, состоящих во флоте Черноморском. Бригада флота капитана Ушакова, офицера весьма искусного и храброго, которого и приемлю удостоить в контр-адмирал».
Императрица не возражала. А 14 марта 1790 года контр-адмирал Федор Федорович Ушаков был назначен командующим Черноморским флотом вместо Войновича, отправленного к его большому неудовольствию на Каспий.
«Адмирал Войнович бегает лих и уходить, а не драться».
Так отозвался о нем Потемкин. Меж тем война продолжалась. Русские войска взяли Очаков, Кишинев, Бендеры. Суворов разгромил турок на реке Рымник, получив за эту победу титул графа Рымникского. В Турции скончался старый султан. Во главе Османской империи встал его племянник, 28-летний Селим III. Несмотря на череду поражений, он поклялся, что не закончит войну, прежде чем не отомстит неверным. Новым главнокомандующим стал Гусейн-паша. Он был уже наслышан об искусстве Ушакова и мечтал сразиться с ним в открытом бою. Такая возможность скоро ему представилась.
Турецкий флот вышел к русским берегам с многочисленным десантом. Гусейн-паша решил воспользоваться тем, что главная часть российской армии отодвинулась к польской границе, и захватить Крым. Флот тоже был многочисленным. 10 линейных кораблей, 8 фрегатов и 36 прочих судов.
Ушаков подстерег врага недалеко от Керченского пролива. Погода была мрачной, дул сильный, не по-июльски холодный северо-восточный ветер. Турки первыми открыли огонь. Авангард, которым командовал друг Федора Федоровича по морскому корпусу Гаврила Галенкин, выдержал удар и ошеломил неприятеля ответным залпом. А затем Ушаков, используя силу ветра, совершил ряд таких искусных маневров, что линейные турецкие корабли оказались под ураганным огнем. Русские корабли все более сближались с турецкими. В ход пошли не только ядра и бомбы, заговорила картечь. Огневая мощь русского флота была использована с максимальной пользой. Турки обратились в бегство. Лишь преимущество в скорости спасло их от полного разгрома. После Керченского сражения у моряков родилась поговорка: «Где Ушаков, там победа». Восторженный Потемкин докладывал императрице.
«Бой был жесток и для нас славен, тем паче, что и жарко, и порядочно контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее, разбил сильно и гнал до самой ночи. Три корабля у них столь повреждены, что в нынешнюю кампанию не думаю быть им в море. Апач адмиральский, которого флаг шлюпкою с корабля Георгия взят. Контр-адмирал и кавалер Ушаков отличных достоинств. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель. Не оставьте, матушка, его».
Екатерина заинтересовалась.
«А что же ты за Ушаков такой славный? Только о нем и слышу от князя».
И отвечала Потемкину:
«Победу Черноморского флота над турецкими праздновали вчера с молебствием в городе у Казанской. Ох, и была так весела, как давно не помню. Контр-адмиралу Ушакову великое спасибо прошу от меня сказать и всем его подчиненным».
За победу Ушаков был награжден орденом Святого Владимира второй степени. А Гусейн-паша ломал голову над причиной своего поражения и, наконец, пришел к выводу, что во всем виноват не он, а плохая погода и переменчивый ветер. Гусейн жаждал реванша и стал собирать весь турецкий флот в единую эскадру. Султан Селим дал в помощники главнокомандующему опытного адмирала Саид-бея. 28 августа 1790 года весь турецкий флот стоял на якоре между Гаджибеем, будущей Одессой, и островом Тендера. Внезапно со стороны Севастополя появились русские корабли. Они шли тремя колоннами под всеми парусами. Турки растерялись. Они начали рубить канаты и отступать. Гусейн-паше больших трудов стоило пресечь бегство и выстроить свои корабли в боевой порядок. Адмирал Саид-бей также не допускал мысли о том, чтобы уклониться от боя. Ведь у турецкого флота 14 линейных кораблей, 8 фрегатов, 23 прочих судна. Саид-бей не сомневался, что наконец-то самоуверенный Ушак-паша будет повержен. Русские не открывали огонь до тех пор, пока не приблизились к вражеским бортам на расстояние картечного выстрела. И тогда, как и в сражении у Керченского пролива, заработала вся находящаяся у русских артиллерия. Численное превосходство уже не обеспечивало туркам преимущества. Один 80-пушечный флагманский корабль Ушакова «Рождество Христово» вел бой сразу с тремя турецкими кораблями. Федор Федорович вспоминал позже.
«Я сам удивляюсь проворству и храбрости моих людей. Они стреляли в неприятельский корабль нечасто и с такой сноровкой, что, казалось, каждый учится стрелять по цели».
Турецкие бомбардиры паниковали, суетились и отвечали отнюдь не так метко. Наконец, турки не выдержали и обратились в бегство, надеясь лишь на быстрый ход своих кораблей. Но два из них, получившие особенно тяжелые повреждения, отстали. 66-пушечный «Царь морей» сдался без боя. За другим бросился в погоню Гаврила Галенкин с двумя кораблями и двумя фрегатами. И недаром, ведь это была флагманская «Капудания» под командованием адмирала Саидбея. Капуданию окружили. Саидбея понимал, что обречен, но продолжал храбро защищаться. Корабль «Рождество Христово» Ушакова подошел к неприятелю почти вплотную и сбил с него все мачты, сделав его совершенно беспомощным. Затем встал бортом против носа Капудании и приготовился открыть огонь. Лишь после этого на турецком корабле прекратили сопротивление и спустили флаг. Турки выбежали на верхнюю палубу, поднимая руки вверх и моля о пощаде. Их корабль горел. Сильный ветер не оставлял надежды потушить огонь. Русские шлюпки приступили к спасению экипажа. На последнюю шлюпку сошел сам Саидбей. Спустя несколько минут взорвались пороховые бочки, и Капудания взлетела на воздух. Вместе со всей казной турецкого флота. На удаляющихся к родным берегам турецких кораблях взвыли от ужаса и отчаяния. Потемкин восклицал.
«Наши, благодаря Бога, такого перца туркам задали, что любо. Спасибо Федору Федоровичу».
И снова сел писать Екатерине.
«Вот, матушка родная, Бог даровал победу и другую над флотом турецким, где он совершенно разбит. Едва исполнилось 7 лет, как корабль «Слава Екатерины» сошел по Днепру в Черное море. Флот уже размноженный торжествует и беспрерывно имеет по благости Божией поверхность. Будьте милостивы контр-адмиралу Ушакову. Где сыскать такого охотника до драки? В одно лето третье сражение, из которых то, что было у пролива Енигальского, наиупорнейшее. Офицеры рвутся один перед другим. С каким бы я адмиралом мог ввести правило драться на ближней дистанции? А у него линия начинает бой в 120 саженях. А сам особенно с кораблем был против Капудании в 20 саженях. Он достоин ордена 2-го класса военного».
Черноморская эскадра возвратилась в Севастополь. В церкви святого Николая Чудотворца был отслужен благодарственный молебен Всевышнему за счастливо дарованную победу. После этого с корабля «Рождество Христово» был произведен залп из 51 пушки. В тот день Федор Федорович поздно вернулся к себе. Торжества утомили его. Лег в постель, но сон все не приходил. Думы одолевали. Он вновь оделся, встал на колени перед иконой Божьей Матери, которая всегда его успокаивала. Долго молился. Вдруг почудилось ему, что он не один в комнате. Повернул голову и встретился глазами с седобородым старцем в монашеском одеянии.
«Прости, племянник, что отвлек тебя от святой молитвы».
«Дядя Иван Игнатьич, то есть иеромонах Федор,
близится к исходу моя земная жизнь. Пришел благословить тебя на прощание. Скажи, что беспокоит твою душу?»
«Сам не знаю. Той ли дорогой иду, что уготована мне. Кажется порой, что в монастыре мое место».
«Там и без тебя человеколюбцев хватает. Господь наградил тебя талантом воина. дабы ты отечество и веру нашу защищал. Так дорожи званием воина и христианина, да будут они неразлучны.
Неразлучность звания воина и христианина, повторил про себя Ушаков, опустив голову. Затем хотел еще о чем-то спросить, но никого уже не было рядом. Видение кончилось. Лишь огонек лампадки под иконой трижды вспыхнул ярко и вновь успокоился. Всю вину за поражение у острова Тендера Гусейн-паша свалил на Саид-бея. Но султан Селим не слишком этому поверил. Он вообще не знал уже, кому из своих подданных можно всецело доверять. Поэтому, готовясь к новому походу на русских, позвал на помощь алжирца. Предводитель морских разбойников Сейд Али хвастливо пообещал:
«Встретившись с русскими, я пойду со всеми своими кораблями на абордаж, а самого Ушак-пашу приведу в Константинополь на цепи, как пса».
Эти слова так понравились Селиму, что он осыпал Саид Али и его свирепых разбойников подарками. Гусейн-паша лишь тяжело вздохнул и подумал, что хвастаться уместней после, а не до сражения. Как бы то ни было, турецкий флот готовился нанести русским сокрушительный удар. 31 июля 1791 года все турецкие корабли стояли на якоре у мыса Калиакрия под прикрытием своих береговых батарей. Здесь-то и обнаружил их Ушаков. Черноморский флот напал на неприятеля с такой стремительностью, что турки не успевали выбирать якоря. Они рубили канаты и спешно поднимали паруса. В море штормило. Несколько турецких кораблей, не совладав с волнами, столкнулись и получили сильные повреждения. Ушаков умело воспользовался неразберихой. Он повел флот между береговой батареей и турецкими кораблями, отрезая тех от берега. Батарея беспорядочно палила из пушек, и ядра часто доставались своим же. Гусейн-паша с трудом выстроил свои корабли в боевой порядок. Но едва это ему удалось, как Сейд Али бросился на русских, увлекая за собой весь флот. Первое же ядро с флагманского Рождества Христова угодило в переднюю мачту корабля алжирского разбойника. Сейд Али зашатался, он был весь в крови. Его ранило в подбородок и шею. Но не осколком, не картечью, а щепкой. Алжирца унесли с палубы. Скоро турецкий флот был окружен. Турецкие корабли оказались в такой тесноте, что палили друг в друга. Ни о каком сокрушительном ударе не было и речи. Турки молили Аллаха лишь об одном, чтобы поскорее наступила ночь. И когда, наконец, ночная мгла опустилась на море, турецкий флот недосчитался 28 кораблей. Людские же потери исчислялись тысячами. А черноморский флот Ушакова потерял всего лишь 17 человек. Ужас объял турецкую столицу, когда остатки некогда могущественного флота вошли в Константинопольскую бухту. Изуродованные суда не подлежали ремонту. Палубы были полны мертвых и умирающих. А корабль самого Саид Али, едва бросив якорь, затонул у всех на глазах. Турецкий султан был до того потрясен и подавлен, что немедленно запросил мира. 29 декабря 1791 года в Яссах был подписан мирный договор с Россией. Государство российское твердо встало на Черноморском берегу. Занимая должность командующего Черноморским флотом, Ушаков был одновременно и начальником города Севастополя. Война закончилась, но забот меньше не стало. Нужно было срочно чинить корабли, строить новые, множить пристани. Ушаков обнаружил, что скалистые гроты очень удобны для размещения хозяйственных складов. За всеми работами он самолично следил, но особенно заботило его здоровье подчиненных. В низменных местах Ахтиярской бухты, где жили матросы, веяло гнилым воздухом от болот Инкермана. Люди часто болели, и болезни грозили перерасти в эпидемию. Ушаков распорядился, не мешкая, переселить матросов на возвышенность. Были срочно выстроены новые казармы и госпиталь. Улучшено снабжение Севастополя пресной водой. Город развивался и строился. Появились новые дороги, дома, колодцы, рынки. Обновилась и расширилась церковь святителя Николая, покровителя всех моряков. Был даже организован театр. Устраивались маскарады и балы. Порой деньги на содержание флота из Севастополя задерживались. И тогда Федор Федорович, чтобы работы не останавливались, выдавал в контору порта несколько тысяч рублей из собственных сбережений. Порт севастопольский, отмечал очевидец, за последнее время управления Ушаковым гораздо быстрее обустроился новыми зданиями, нежели во все продолжение своего существования. Императрица Екатерина пожелала собственными глазами взглянуть на прославленного флотоводца и пригласила Ушакова в Петербург. С робостью подъезжал Федор Федорович к столице. Он хорошо знал жизнь простых матросов, их заботы, чаяния, радости.
А как разговаривать с царями?
Екатерина с удивлением посмотрела на Ушакова. Перед ней предстал скромный, застенчивый человек, отнюдь не богатырского роста. Она давно привыкла, что отличавшиеся военачальники, пользуясь случаем, и спрашивают себе почести и награды. Но у немолодого уже контр-адмирала, казалось, и в мыслях этого не было.
«А что, Федор Федорович, Гасан и Гусейн турецкие в самом деле такие бестолковые командиры, а?»
«Никак нет, Ваше Величество. Они храбро сражались и уважения достойны».
«Чего ж бежали от тебя?»
«Видать, молитвы наши православные посильнее ихних».
«Прослышана я, что набожен ты, что по 4 часа в храме простаиваешь. Хвалю. А про дядю твоего, преподобного Федора, знаю. Ты сам-то, Федор Федорович, как жить-то дальше мыслишь? Поди уж не молод. Помнится, после тенгровской победы даровала я тебе землю и 500 душ Белоруссии. Не тянет ли на покой?»
«Не до того. В Севастополе дел неотложных не счесть. Да и земли той нет у меня более».
«Как нет?»
«Я князю Григорию Александровичу ее уступил. За 50 тысяч».
«Потемкину? Будто мало у него. Да упокой Господь его душу».
Ушаков опустил голову, скрывая повлажневшие глаза. Он все еще горевал о кончине своего покровителя.
«Потемкина не хватает мне. Хочу, чтобы заменил ты его, хотя бы отчасти. Будь моей правой рукой на Черном море».
«О лучшей участи мечтать не чаял».
Без подарка Ушаков из Петербурга все-таки не уехал. И какого подарка? Екатерина поднесла ему редкой красоты складенький крест с мощами святых угодников. С ним Федор Федорович не расставался до конца жизни. В том же 1793 году Ушаков был произведен в вице-адмиралы.
«Эх, вот бы я императрицу попросил».
«О чем же?»
«Нашел бы о чем».
«Так о чем все-таки?»
«Ну, лошадку бы, мундир с ботфортами, и чтобы все мне кланялись».
«Запомни, Петр Алексеевич, на всю жизнь запомни. Никогда ничего не проси за себя. Лишь за других просить не зазорно».
В кабинет заглянул камердинер.
«Федор Федорович, однорукий Потаня опять из Темникова пришел. Битый час под окнами стоит. Прикажете гнать?»
«На-ка вот рубль дай ему».
«Бог с вами, Федор Федорович. Пропьет ведь».
«Ну, на вот полтинник тогда».
«И полтинника много».
«Дай, дай ему. И накажи, чтобы вел себя хорошо».
«Эх».
Сокрушенно вздохнув и взяв деньги, камердинер вышел.
«Эки ты, деда! Говорил, что за себя нельзя просить, а сам поощряешь».
«Ты не о других, о себе думай. Твоей душе перед Богом ответ держать. Это сейчас он однорукий Потаня. А недавно был гренадером Тамбовского полка. Наполеона из России выгнал».
Во Франции разразилась революция. Король был принужден подписать конституцию, ограничивающую монаршескую власть. Но и это его не уберегло. 10 января 1793 года Людовик XVI был казнен. Казнь французского короля потрясла Европу. Стала формироваться антифранцузская коалиция. Екатерина, узнав о трагедии, слегла в постель, но уже на следующий день приступила к решительным действиям, предвидя неизбежность войны. Россия подписала оборонительный договор с Англией. Балтийский флот готовился выйти в Северное море, чтобы блокировать французские торговые суда. На суше Суворов формировал 50-тысячную армию. Ушакову было приказано привести Черноморский флот в боевую готовность. Но в 1796 году Екатерина II скончалась. Императором России стал Павел I.
Последние 40 лет России только и делала, что воевала. Пора уже населению нашему прирастать, а не убывать.
Военные приготовления были прекращены. Реформы Павла многим показались странными. Севастополь зачем-то переименован был в Ахтияр. А по поводу новых мундиров Суворов съязвил.
Пудры не порох, букли не пушки, косы не тесаки. Мы не немцы, а русаки.
Павел не снес обиды и отстранил Александра Васильевича от командования армией. Между тем Франция убеждала Турцию начать новую войну с Россией. Но ситуация изменилась. Теперь султану Селиму французское вольнодумство казалось куда опаснее русского Крыма. Переменился и Павел. Французы захватили остров Мальту, а император был покровителем Мальтийского ордена. Вновь начались военные приготовления. Султан Селим принял предложение российского императора о союзе против Франции, но попросил прислать в Константинополь вспомогательную русскую эскадру. Командующим этой эскадрой Павел назначил Ушакова. Едва русские корабли подошли к Константинополю, Турция немедленно объявила Франции войну. Множество лодок поплыли к ставшим на якорь кораблям. Турки сгорали от любопытства. Всем не терпелось увидеть знаменитого Ушак-пашу, победившего их адмиралов. Даже сам султан не выдержал и тайно объехал русскую эскадру. Пока Ушаков принимал и наносил официальные визиты, жители Константинополя удивлялись русским морякам, их дисциплине, песням, которые они поют. Один очевидец заметил.
12 кораблей российских менее шуму делают, нежели одна турецкая лодка. А матросы столь кроткие, что не причиняют жителям никаких по улицам обид.
Видимо, алжирские и французские матросы вели себя здесь совсем по-другому. Русские тоже были удивлены. Местные жители встречали их так тепло и радушно, будто недавних кровопролитных баталий и в помине не было. В начале сентября 1798 года русская эскадра соединилась с турецким флотом. Между прочим, был тут и новый турецкий линейный корабль, которым командовал Сейд Али, клявшийся когда-то посадить Ушак-пашу на цепь и раненый щепкой. После позорного поражения его отправили в ссылку, а теперь, наконец, простили. Турецким флотом командовал Кадыр-бей, а командующим соединенной эскадрой был назначен Ушаков. Султан наказал Кадыр-бею почитать русского вице-адмирала Яка Учителя. Соединенная эскадра взяла курс на Ионические острова, расположенные вдоль юго-западного побережья Греции. Двумя годами раньше французская армия, которой командовал молодой генерал Наполеон Бонапарт, завоевала Северную Италию, затем Венецианскую республику. Однако, имея в виду выгодное местоположение Ионических островов, Наполеон заметил.
Острова Корфу, Занта и Кефалония важнее для нас, чем вся Италия вместе.
И обратился к грекам с таким воззванием.
Потомки первого народа, прославившегося своими республиканскими учреждениями, вернитесь к доблестям ваших предков, и вы обретете вашу доблесть античных времен, права, которые вам обеспечит Франция, освободительница Италии.
Доверчивый народ Ионических островов поверил Наполеону и радостно приветствовал республиканскую французскую армию. Крепости, в том числе Корфу, сдались без боя.
Очень скоро греки раскаялись в своей легкомысленности. Демократия существовала лишь на словах. Местное самоуправление было ликвидировано, повсюду власть принадлежала военному французскому командованию. Население обложили огромным налогом. В православных храмах устраивались казармы и склады, а священникам брили бороды.
Народ взялся за оружие. То тут, то там вспыхивали восстания, которые жестоко подавлялись. Оставалось лишь надеяться на помощь русских братьев по вере.
Первым был освобожден остров Цериго. Французский гарнизон бежал в крепость Капсала, но и та не выдержала стремительного натиска морского десанта. Затем десант, соединенный эскадрой, высадился на острове Занте, где французы сдались без всякого сопротивления.
В церкви чудотворца Дионисия Ушаков отслушал благодарственный молебен. Народ ликовал и приветствовал освободителей. Повсюду вывешивались самодельные андреевские флаги, белые простыни с синими полосами крест-накрест. Женщины плакали, крестились и бросали под ноги русским офицерам и матросам цветы.
То же произошло и на Кефалонии, и на острове Святой Мавры. На очереди был остров Корфу. Крепость Корфу считалась неприступной. Ее защищал 3000-й гарнизон, имеющий 650 пушек. К главной крепости примыкали еще две, а на берегу стояло несколько фортов. Со стороны моря крепость прикрывал остров Видо с 5 береговыми батареями. На подходах к острову были устроены плавучие заграждения с железными цепями. Кроме того, в гавани между Видо и Корфу стояли в боевой готовности несколько кораблей.
Ушаков понимал, что взять такую крепость сразу нельзя. Поэтому взятие Корфу началось с блокады острова. С помощью местных жителей высадившемуся русскому десанту удалось построить на южной и северной частях острова осадные батареи. Но Ушакову очень не хватало сухопутных войск.
От 10 до 15 тысяч вооруженных греков готовы были присоединиться к русским, но их останавливало присутствие турков в соединенной эскадре. Если перед русскими моряками гостеприимно распахивались любые двери, перед турками они захлопывались. И было отчего их жадность, варварская жестокость, страсть к грабежам и насилию повсюду бросались в глаза.
Однажды вечером к Ушакову наведался адмирал Кадыр-бей.
На завоеванных островах захвачено много пленных французов, как вам известно. Не будете ли вы против, если мы применим к ним военную хитрость?
Какую же?
Французы верят вашему обещанию отправить их на родину. И теперь спокойно спят в нашем лагере. Позвольте ночью их всех перерезать.
Ушаков содрогнулся. Если сам адмирал высказывает такие чудовищные мысли, чего же требовать от нижних турецких чинов? А Кадыр-бей, получив отказ, был искренне ему удивлен. Вместе с тем, когда дело доходило до военного противоборства, турки вели себя трусливо и прятались за спины русских моряков. Ушаков написал горькое письмо Павлу Первому.
«Если бы я имел со мною один только полк российского сухопутного войска для десанта, непременно надеялся бы я Корфу взять, совокупно вместе с жителями, которые одной только милости просят, чтобы ничьих других войск, кроме наших, к тому не употреблять».
Еще одно обстоятельство крайне огорчало Федора Федоровича.
«Поставку продовольствия, амуниции, материалов для ремонта кораблей – по договору должна была предоставлять турецкая сторона. Но деньги разворовывались турецкими чиновниками, продукты доставлялись нерегулярно и отвратительного качества. Турция обещала собрать для взятия Корфу албанское войско численностью в 14 тысяч человек. На деле лишь треть от этого числа прибыла с албанского берега. Но оборванные, голодные, они напоминали не солдат, а разбойников с большой дороги. И сразу же заявили, если им немедленно не дадут патронов и провизии, они все перейдут на сторону французов. Пришлось русским помогать албанцам из своих скромных запасов.
И как же рад был Федор Федорович, когда из Севастополя прибыл на помощь его старый друг и однокашник по морскому корпусу контр-адмирал Пустошкин с 2 новыми 74-пушечными кораблями. В распоряжении Ушакова было уже 12 кораблей, 11 фрегатов и несколько мелких судов.
Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Где Ушаков, там победа», посвященного великому русскому флотоводцу. Автор Сергей Махотин, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. В спектакле были заняты заслуженные артисты России Вячеслав Захаров, Евгений Баранов, Галина Гудова, Антон Багров и юный артист Юрий Зарубин, актер музыкального театра «Радуга», режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует. На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!